Что мы вспомним? На последнем уроке мы сказали, что убийство евреев выделяется, выпадает из того множества убийств, которое было совершено в период между 41 и 45 годами. Тем самым, если, помните, мы говорили, цыган как бы убивался не потому, что он цыган, а потому, что он бродяга, и достаточно просто ему было при наличии определенной суммы спастись, то нацисты проявили совершенно иррациональную, идеалистический такой подход к вопросу убиения евреев. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы подчеркнули ту невероятную легкость, просто совершенно с ума сводящую легкость, с которой евреев можно было спасти. Требовалось совсем небольшого сочувствия окружающих. Или какого-то, как бы, даже пассивного сопротивления евреев. Когда я говорю о пассивном сопротивлении евреев, я просто раз как бы не привел этот пример, оставил его на будущее, я его сейчас приведу, чтобы потом не забыть. О чем идет речь? Речь идет о том, что нацистам было мало евреев убить. И мы закончили предыдущий урок, поговорив о прибалтах, которые как бы сами себя поставили на первое из ряда вон выходящее место во всем, что касалось убийства евреев. Пальму первенства у самих нацистов и у двух главных любителей еврейского народа, это поляки и украинцы. И я хотел бы сейчас как бы договорить, чтобы потом уже не возвращаться, коль скоро мы поговорим о том, каким образом разделились народы Европы. Опять же, вопреки всякой логике и вследствие некой, хотите, душевной, духовной направленности того или иного народа. Никакого рационального подхода к тому, как они поделились на убивавшие и на спасавшие евреев, нет. Итак, несколько слов о немцах, просто как бы украинцах и поляках, чтобы к этому уже не возвращаться. Поскольку сегодня наша главная тема, она «Как это было?». Так вот, по-моему, уже говорили, но если нет, я вам сейчас снова напомню. Что такое немцы, лучше всего себе представить через эпизод бывший. На самом деле, Лодзинское гетто, идет акция, и у какой-то еврейской мамы забирают обоих ее сыновей. Они уже в грузовике, мать кидается в ноги к командиру акции нацистскому. Говорили об этом, да?
Нет.
К нацистскому офицеру, командиру акции. И тут как бы немножко тяжело это нужно просто представить. И тут он как бы наблюдает всю эту картину, весьма холодно и разумно говорит ей: «Я разрешаю тебе забрать одного из твоих сыновей». То есть такой ответ, вы понимаете, как это все произошло дальше? И что просчитал нацист? Достаточно легко это было просчитать. Она кидается к машине, хватает сына, а второй кричит «мама». Она бежит ко второму. Первый кричит «мама». То есть убили и того, и другого. Она в тот же день повесилась. Все это предсказать было достаточно просто, но вот так подойти к ситуации и так ее разрешить, это какая-то совершеннейшая прерогатива нацистов. Что мне очень важно для дальнейшего. Как ни странно, эти во многом идеалисты, во всем, что касалось, по крайней мере, убийства евреев, им было мало физически убить евреев. Сегодня у нас не будет времени говорить о Треблинке, но один факт я вам как бы сразу скажу. Внутрь того, что нацисты цинично называли баней, вход, они повесили сдернутый в каком-то бейт-кнессете порохи, бархатное такое покрытие для шкафа, в котором хранилось свиток Торы. На нем было написано: «Это ворота Всевышнему, праведники да войдут в них». И как продолжение этого, почему еще пару вещей. совсем не так давно место, которое называется Мартефусова, на Сионской горе, совсем далеко, место наших занятий, подвальщик катастрофы, это самое первое из всех мест в Израиле, которое было посвящено жертвам катастрофы, мне построили сразу, буквально по приезду сюда, после провозглашения государства. Сионская гора, не забывайте, весь период до 1967 года было самое близкое к западной стене место. И потому именно здесь решили устроить памятник жертвам нацизма, подвальщик катастрофы. И совсем недавно туда я заходил, потому что там не было, наверное, года с 80-го. Я неожиданно для себя обнаружил интереснейшую вещь. Это была рубашка с коротким рукавом, сделанная из свитков Торы. Может быть, из одного, скорее, из нескольких. То есть, и свитка Торы, которая, как известно, тонкая выделанная кожа, вырезали куски, эти куски сшили вместе и сделали рубаху. Теперь, вы можете так, на секунду представить себе, а кому это понадобилось, и зачем, и для чего? Вот, это уже как бы снова прерогатива нацистов. Написано, значит, на этой, она стоит и секунду за стеклом, и написано, что в этой рубахе нацистский какой-то эсэсовский офицер командовал акцией, по-моему, в краковском гетто. То есть, понимаете, вот он командовал акцией, одев на себя рубаху, которую специально для него и для этого сшили из кусков, вырезанных из свитка Тора. Если вы хоть немного как бы, понимаете, что жизнь и Тора у евреев это синонимы, то вырезать куски из Торы и сделать для них рубаху, чтобы командовать акцией по убиению евреев, это более чем символично. И еще две вещи. Первое. В 44 году в Освенциме это произошло. Светлый еврейский праздник Симхат Тура. Восьмой день праздника Суккот. Группа еврейских подростков в возрасте до 14-15 лет, около 1000 человек. А меньше, я не помню сейчас точно. Трав Майслиш пишет свои книги. Майслиш, который заслужил звание почетное, ужасное. Равина Свенцику. Так вот, это в его книге появляется. Группа мальчиков их просто ведут на умерщвление. И кто-то из них, из старших, по крайней мере, крикнул, что в этот день, неужели мы, так сказать, ничем не отметим Симхат Тура, это наши последние минуты жизни. Но начал петь. Начал петь традиционные песни, которые поют, танцуя со свитками Торы. Многие мальчики присоединились к его пению, а дальше было уже совсем интересно. Вопреки всякой логике, нацисты разогнали их ударами, разогнали обратно в бараки, решив их не убивать. С точки зрения того, о чем я говорю, это очевидно. Если им было мало убить, им надо было уничтожить, уничтожить духовно, уничтожить как бы, унизить. Я просто прочитаю кусочек, помните, я вам говорил, что делали с эсэсовцами? Эсэсовцами, которые сплошь и рядом, скажу, что все, но достаточно часто отказывались убивать евреев. И мы сказали, что их водили даже на экскурсии, как бы говоря, что перестаньте вы дуть, это маять. Ну что, ну смотрите, это же не люди. Это кусочек о так называемых особых подразделениях. Хризыши Освенцим, итальянские евреи Прима Леви, писал книгу «Павшие и спасенные». И вот в ней как раз есть этот отрывок. Я буквально кусочек. Особые подразделения состояли главным образом из евреев. Особые подразделения в Освенциме чем занимались? Они сгоняли евреев на убой, и они же как бы занимались трупами, их распределением, отрезанием волос. В этом, в общем-то, нет ничего удивительного, поскольку основной и главной целью концлагерей и было уничтожение евреев. Начиная с 1943 года население Освенцима на 90-95% состояло из евреев. Но с другой стороны, вновь поражает то, какая нужна была степень злобы и ненависти, чтобы заставлять именно евреев загонять евреев в крематории. Необходимо было доказать, что евреи это низшая раса, это недочеловеки. Эти недочеловеки сносят любое унижение, что они подчиняются даже тогда, когда им велят уничтожать друг друга. Существует, однако, доказательство того, что не все солдаты СС спокойно принимали массовые убийства как часть своей рутинной службы. Таким образом, переложение части этой работы, и именно самой грязной части, на плечи самих жертв, призвано было, очевидно, облегчить совесть этих солдат. Прежде чем мы поговорим о том, как это было и каким образом убивали евреев, еще несколько слов об украинцах и поляках.
Так, а что все-таки с теми мальчиками, которые синхронизаторы начали петь?
А их не убили, что
ли? Их просто не тронули.
В тот день не убили, их разогнали. Вообще, как я понимаю, по-разному сложилось. Судьба, в основном все они погибли так или иначе в другие дни. Но в этот день, когда их уже вели, буквально на убийство, то их не хотели убивать. Почему? Потому что духовный их подъем сделал их смерть, но нацистов не желательно. Итак, хватит о немцах, потому что ничего добавить к этому, я думаю, нельзя. И так все понятно. Буквально по одной строке о поляках и украинцах. Просто до этого я напоминаю, что, помните, нормально немцы не очень любили своими руками убивать. Грязно. И потом совесть некоторых их мучила. Но кто всегда не отказывался от этой работы, кроме прибалтов, мы там всегда можем обнаружить и украинцев, и поляков. Как ни странно, нет русских. По разным причинам. Русских там нет. Так же, как нет и других народностей. Может быть, здесь были какие-то исключения, но вообще нормально, если вы берете исполнителя, то вы всегда обнаружите там или поляка, или украинца. Иногда литовцы. Намного реже латыша или эстонцы. Ну, примеры, ну, пожалуйста, у знаменитого доктора Менгеля было 3 ассистента на связи. 2 немца, 1 поляк. Который весьма плохо говорил по-немецки, но зато очень хорошо ассистировал доктора Менгеля. В Треблинке, среди, как бы, занимавшихся самой грязной работой, в Треблинке, может быть, отдельно с вами поговорю, 2 украинца из 3, 3 литовец. Ладно, что такое поляки и что такое украинцы. И в данном случае я как бы приведу буквально по одному примеру, у меня нет силы здоровья о них говорить, что такое поляки. Лучше всего я сказал лауреат Нобелевской премии 80-го года, польский поэт Мивош Поляк. Он увидел, наверное, самое трагическое для поляков, для всего мира, по крайней мере, для тех, кого, для тех, кто претендует на наличие их совести. Событие – это гибель варшавского гетто. Более 2,5 месяца продолжалось это восстание. Это самый центр Варшавы. 5 центральных варшавских улиц были огорожены в гетто. В гетто, где момент как бы, его максимума, это конец 41 года, проживало около 500 000 евреев на 5 улицах. Чем население общее до войны было всех 15 тысяч, а проживало сейчас 500 000. Начиная с 42 года, с того момента, как пустили Треблинку, и до момента восстания 450 тысяч были уничтожены, около 45 тысяч оставшихся последних евреев подняли восстание. Теперь, как увидел это восстание через почти 40 лет поляк? Потому, как я понимаю, совесть все-таки такая незаживающая рана. Я сейчас вам просто цитирую стихотворение, как бы это переложение мной, к сожалению, не с оригинала, это из еврейского перевода. Значит, просто образ. Майский день, ну, в мае погиб дыхание Левич, последний бункер. Начало весны, конец апреля, начало мая. Красивая польская девушка впервые одевает белое уже летнее платье и идет кататься на качелях. Вот на вот кисею ее белого тонкого платья садится копоть горящего гетто. Вот так это увидел Милош. Собственно, к этому добавить нечего, кроме того, что, знаете, если счастливому еврею, в кавычках, удавалось убежать из гетто, то очень часто, что он делал? Он просто возвращался, потому что он обнаруживал, что в гетто хоть среди своих умираешь. Но представьте себе совершенно невероятный случай. Еврей убегает из гетто, и поляки его не выдают немцам. Не выдают, просто грабят. Ну, хороший попалец. Поляки, я не утрирую. Ему еще большее чудо удается убежать из города и в лесу встретиться опять же не с немецкими патрулями, не с поляками, которые ему выдают, а встретить партизан. Ну, чудеса. Ну, бывают всякие чудеса. Так вот в этом случае очень важный момент. Польские партизаны его расстреливали сами, они его немцам не выдавали. В этом случае их превзошли только западные украинцы, бандеровцы. Как известно, бандеровцы воевали с Гитлером. Ну, кроме того, и с москалями. Целый 4-й украинский фронт был повернут против бандеровцев в 1944 году. Так вот, если еврей попадал в бандеровцев, то тут очень важный момент. Достойные наследники Богдана Хмельницкого просто так не расстреливали, это вам не поляки. Нормально для взрослых, у меня просто душевных сил говорит о том, что они делали с детьми, нормально взрослых они вешали на гибком проводе.
На что?
На гибком проводе. Так, чтобы пальцами чуть-чуть доставали до земли, пальцами ног. В этом случае смерть от удушения продолжалась 3, иногда 4 часа. Это бандеровцы, это поляки. Вот еще одно слово поляк. Что такое хороший поляк? Я снова не утрирую. Хороший поляк – это поляк, который взялся за громадную сумму в золоте. Откуда брали золото? В основном вырваны золотые зубы. Кольцо обручальное, какие-нибудь сережки. Вот набрали таким образом громадную сумму в золоте. Покупался поляк. Я снова подчеркиваю, хороший поляк, который соглашался под полой своего длинного пальто принести новорожденного еврейского ребенка за стены Варшавского гетто. Самое первое, что он делал, выходя за стены гетто, это выбрасывал все документы, которые плачущая мать ребенка дала ему, с тем, чтобы после войны как бы он смог снестись с родственником, какого еврея нет родственника за границей. После чего он относил этого ребенка в монастырь и еще получал благословение от ксёнза, поскольку из этого ребенка теперь вырастет хороший христианин. Это поляки, это украинцы, собственно говоря, здесь не о чем, не о ком. Я снова напоминаю, что когда мы говорим о народе, мы говорим об абсолютном большинстве. Всегда в любом народе были исключения, конечно, они были и среди поляков, и среди румын, и среди украинцев. Но эти исключения только доказывают общее правило. Даже на общем фоне всех других они как бы совершенно выделили сюда. Ладно, больше к ним возвращаться не хочу. Теперь мы поговорим о том, как это было, то есть как убивали евреев. Я начну с самого начала. Мы все помним, что как началось убийство массового еврея. Вообще 22 июня 1941 года специальные группы СС делали то, что я вам сейчас прочитаю. Почему я выбрал из множества свидетельств, а есть действительно множество свидетельств, душераздирающих, много больше, чем сам человек будет читать, я выбрал именно это, оно для меня ценно вот чем. Это свидетельство немца. Причем не просто как бы немцы там помнят, не дай бог, антифашисты или что, не дай бог. Речь идет о немце, который был в тот момент командиром строительного батальона. Фамилия его Гребе, и он через 5 лет после событий, то есть совсем свеж, его свидетельство, дал свидетельские показания на Нюрнбергском процессе. Речь идет об убийстве евреев в окрестностях Дубна, Украина. В окрестностях Дубна было вырыто 3 больших рва по 30 метров длиной и 2 метра глубиной каждый. Гребе и мастер поехали к месту расстрела. Они увидели длинную земляную насыпь высотой больше 2 метров. Возле насыпи стояло несколько грузовиков, набитых людьми. Охранники с плетками выгоняли людей из грузовиков. У всех жертв были пришиты к одежде желтые лоскуты, еврейский знак. Из-за насыпи слышали частые выстрелы. Эсэсовцы подогнали к насыпи мужчин, женщин и детей и приказали им раздеться. Было приказано снять, аккуратно сложить обувь, одежду, белье. Большие груды одежды и гора обуви уже лежали здесь. Матери раздевали маленьких детей, без криков и слез, рассказывал Гребе спустя 5 лет. Они дошли до такой степени человеческого страдания, когда уже нет слез и все надежды утрачены. Они стали семьями, целовали друг друга, прощались и ждали. Ждали сигнала от эсэсовца с плеткой, стоявшего у насыпи. Так продолжалось около 15 минут, пока с другой стороны насыпи не затихли выстрелы. Гребе продолжает. «Я не слышал ни жалоб, ни мольбы о милосердии. Я обратил внимание на семью из 8 человек. Мужчина и женщина, обоим на вид около 50 лет, со взрослыми детьми и внуками. Рядом пожилая женщина с седыми волосами, держа на руках младенца, напевая и покачивая его. Младенец смеялся и лепетал. Муж и жена смотрели друг на друга со слезами на глазах. Отец держал за руку мальчика, лет 10, и нежно говорил с ним. Мальчик с трудом сдерживал слезы. Тут раздался крик эсэсовца. Пора было вести следующую партию. Отсчитали 20 человек, погнали их за насыпь. Обойдя насыпь, они увидели ужасный ров, около 30 метров длиной и 3 метров глубиной. Люди были плотно прижаты друг к другу и лежали грудами, так что были видны только их головы. Почти у всех по плечам струилась кровь. Они были убиты выстрелами в затылок. Некоторые из расстрелянных еще шевелились. Некоторые поднимали руки и двигали головой, показывая, что они еще живы. Ров был уже почти заполнен. В нем было около 1000 тел. Эсэсовец Палач сидел на краю рва с автоматом на коленях и курил сигарету. Новую партию из 20 человек, среди которых была та семья и седая женщина с младенцем, раздетых согнали вниз по глиняным ступеням в стенке рва и заставили вскарабкаться на тела мертвых и умирающих. Они легли среди трупов. Некоторые гладили тех, кто еще был жив, и тихо говорили с ними. Наконец эсэсовец бросив сигарету, начал стрелять. Грэбе заглянул в яму и увидел дергающиеся тела одних и уже неподвижные других, лежавших поверх горы трупов. Евреи, убитые таким способом дубно, были еще счастливцами. Они сбежали пыток в лабораторию, где немецкие врачи ставили опыт, изучая продолжительность агонии человеческого тела. Они не испытали леденящего ужаса гибели в газовых камерах, где сотни людей, стиснутых до предела, ожидали, когда камера заполнится отравляющим газом. Мы будем еще отдельно говорить о Треблинке, но одно из самых таких страшных свидетельств Треблинки, просто конец этой истории, это ближайшее к Треблинке село. Василий Семенович Гроздов был первым как бы, таким корреспондентом, писателем, который оказался в Треблинке сразу после того, как там с боями прошла Красная Армия, и он первым начал делать то, что в 1975 году вслед за ним стал делать Клод Ланс. Мы сейчас читаем свидетельство, которое он брал. У него такой есть, не помню, сколько часовой, но очень длинный фильм, который называется «Катастрофа». И фильм этот документальный, то есть документальный в каком смысле? Весь этот фильм одни сплошные разговоры. Он просто как бы уберет там польского стрелочника или просто, так сказать, отсидевшего там 30 лет нациста. И задают ему вопросы, они отвечают. И он их разговаривает, у него такой талант. Он умел разговаривать. И те все рассказывают. Вот. В этом смысле у Гроссмана была замечательная возможность, он был первым, он был тогда, в 46 году, и вот одна из таких вот страшных подробностей, я потом не забыл вам рассказать. Просто деревня, которая была недалеко, в 3 километрах от Треблинки. Эти жители рассказывали, что как бы у них был, их жизнь была как бы адом, почему? Потому что где-то 3 раза в день, иногда чаще. Раздавался крик людей, становившихся трупами. Этот крик, который раздавался, говорит, нельзя было выдержать. Они просто все деревни убегали, пока этот крик не затихал. И так продолжалось каждый день в течение 13 месяцев. Иногда 3 раза, иногда больше раз в день. Теперь по поводу концлагеря. То есть, хоть скоро мы поговорили о том, как гибли русские евреи, давайте посмотрим, как гибли евреи все остальные. То есть, собственно, все остальные это и западные, и восточноевропейские евреи, которые гибли в концлагерях. Не всегда, но большую часть. И свидетельство Филиппа Мюллера, Клод Ланцман, кинофильм «Катастрофа». Филипп Мюллер, чешский еврей, спасшийся от 5 акций по уничтожению, проводившихся особым подразделением в Освенциме. Филипп, сколько вам было лет в то майское воскресенье, когда вы впервые вошли в крематорий в Освенциме? 20. Это было воскресенье, в мае. Мы были заперты в подземной камере в блоке 11. Там мы прятались. Вдруг появилось несколько эсэсовцев. Они провели нас по одной из улиц лагеря. Мы прошли мимо какой-то двери. И примерно в 100 метрах от двери я внезапно увидел перед собой здание. Крыша была плоская, с трубой. Позади я увидал дверь. Я не знал, куда нас ведут. Я думал, что нас ведут на расстрел. Внезапно, дойдя до середины здания, молодой эсэсовец остановился под небольшим фонарем перед какой-то дверью и крикнул нам: «Входите, свиньи вонючие!» И мы оказались в каком-то коридоре. Он втолкнул нас в этот коридор, и мгновенно я почувствовал удушье от вони и от дыма. Мы продолжали бежать, и тут я смог различить очертания двух первых печей. Между ними суетились несколько заключенных евреев. Мы очутились в помещении, в котором сжигали трупы. Крематория номер один лагеря Освенцим. Оттуда нас оттеснили в другое помещение, больше предыдущего. Тут нам был отдан приказ раздеть трупы. Я обстоял вокруг, кругом сотни трупов. Вперемешку с трупами валялись чемоданы, узлы. Я не мог понять всего этого. Это было словно удар обухом по голове. Как будто меня ударила молния. Я не соображал, где нахожусь. И как это возможно было убить стольких людей сразу? Мы уже успели раздеть несколько трупов, как будто нам был дан приказ затопить печи. На меня налетел эсэсовец Ряху. Иди помешивать трупы. Но что это означает, помешивать трупы? Я вошел в крематорий. Там находился один еврей-арестант по фамилии Фишель, который впоследствии стал главным в группе. Он поглядел на меня, и я заметил, что он ковыряет длинной палкой в печи. И тут он мне говорит, делай то же, что и я, а то тебя прикончат эсэсовцы. Я схватил палку и начал ею ковырять, как это делал он. Какую палку? Железную. Я выполнял приказ Фишеля. Я находился в состоянии шока или гипноза и был готов исполнить все, что мне прикажут. Я был в такой степени невменяем, в таком шоке, что делал все, что Фишель мне говорил. Итак, печи были затоплены, но опыта у нас не было, и потому мы оставили вентилятор работать дольше, чем следовало. Вентиляторы? Да, там были вентиляторы, чтобы огонь разгорался сильнее. Так вот эти вентиляторы мы оставили включенными дольше, чем нужно было. Огнеупорные кирпичи вдруг лопнули, и из-за этого засорились трубы, соединявшие крематорий Освенцимом с дымоходом. Горение прекратилось, печи больше не работали. Ночью мы должны были прекратить эту ужасную работу, и нас отвезли обратно в Освенцим. На следующий день нас снова отвезли на это место, но вода все продолжала прибывать. Это еще один кусок. Призвана была пожарная команда с эсэсовцами, и воду отсосали. Нам пришлось спуститься в эту омерзительную яму, чтобы сложить трупы в кучи. Но трупы были скользкие. Например, когда я пытался поднять одну женщину, то руки ее, рука у нее была скользкой, липкой. Я пробовал тащить ее, но упал в воду прямо в эту мерзость. И так было с нами, со всеми. Наверху, на краю ямы, стояли Омайер и Грабнер и покрикивали: «Живее, негодяи! Вы у нас научитесь, сволочи проклятые! А в этой, ввиду таких обстоятельств, если можно так выразиться, двое из моих товарищей не выдержали. Один из них был студент-француз. Евреи, все евреи. Они совершенно обессилели и остались лежать там, в этой грязи. Тогда Омайер подозвал одного из солдат СС и приказал: «Пойди-ка, прикончи мне эту свалку». Моих друзей застрелили на месте. Еще чуть о концлагере. Это из книги Прима Леви «Человек ли это?». Я знаю, что легко почтить то, о чем я говорю. И хорошо, что это так. Пусть каждый попытается вдуматься, какова ценность повседневных мелких привычек, имеющихся у каждого человека, и каково значение тех предметов, которые имеет при себе даже нищий, протягивающий руку за милостыню на углу улицы, самого платка, старого письма, фотографии дорогого человека. Вещи эти становятся частью нашего существа, потом членом нашего тела. Так вот, представьте себе человека, которого отняли его дом, его привычки, одежду, разлучили с близкими, лишили всего, чем он владел. Такой человек становится вроде пустой скорлупы. У него ничего больше нет, он несчастен и беспомощен. У него нет больше собственного достоинства, он не в состоянии более различать добро и зло. Вот почему так легко лишить человеческой личности того, кто уже прежде утратил все остальное. Такой человек превращается в низшее существо, которое с легкостью можно умертвить, даже не задумываясь над этим. К подобному существу не относятся как к человеку. В лучшем случае его оставят жить или уничтожат, в зависимости от степени пользы, которую можно извлечь из него. Может быть, теперь понятно будет то двойное значение, которое имеет понятие «лагерь смерти». Возможно, теперь понятно будет, что означают слова «пребывать на дне». Я усвоил, что я номер. Имя мое 17-45-17. Это и будет мое имя на всю жизнь. Татуированный знак выжжен на моей левой руке. Что я хочу добавить? Как ни странно, есть и прямо другие, прямо обратные свидетельства того же самого. Ведь на вопрос, как могли жить евреи в этих условиях, один из самых главных ответов, он следующий. Может, вы не поверите, но Освенцим и все другие лагеря – это кладбище рукописи. То есть почти каждый, кто там пытался сохранить рассудок и жизнь, считал себя бесценным свидетелем происходящего. Сегодня в Яд-Вашеме, там же не только выставка, да, там есть институты следующие. В этом институте и находится сегодня это кладбище. Дело в том, что большинство этих рукописей, 90% их нельзя прочитать, они написаны чем угодно, на чем угодно, даже кровью. одна по сути, чем угодно. И прочитать их сегодня нельзя. Но некоторые из них как бы были прочитаны. И что нам стало известно, вещи, которые мы в каком-то смысле действительно оправдывают жизнь тех, кто это для нас записал. Можете ли себе представить ситуацию, где в очередном поезде в Треблинку приезжает хасидский двор во главе с Ребе? И хасид, говорящий по-немецки, договаривается с командиром эсэсовцев о том, что сами хасиды как бы нужно проводить через обычную процедуру, сами спокойно отправятся в душегубку. И свидетель пишет, что как бы, это не только так было, они шли с песнями и плясками. То есть целый хасидский двор с песнями и плясками шел на кидуш ашем. Это не единичный случай, я хочу просто прочитать. Ну, например, как умирал один из самых замечательных мудрецов того поколения, рав Эльханан Вассерман, руководитель знаменитой Барановической Ешивы. Это записал рав Эфраим Ашери, он был свидетелем последнего дня рава Эльханана, и он написал его в книге воспоминаний. 11 числа месяца Тамуза 5701 года от сотворения мира, то есть 6 июля 41 года, немцы вошли в помещение Ешивы. Все понимали, что настали последние минуты. В это время рав Эльханан произнес свои последние слова перед учениками. По всей видимости, на небесах нас считают праведниками, ибо нас избрали свыше, чтобы мы своими жизнями искупили грехи народа Израиля. Поэтому мы должны полностью раскаяться во всех наших грехах. У нас осталось мало времени на это. Дорога к девятому форту коротка. Мы все обязаны понимать, что наша жертва будет сильнее, если мы принесем ее полностью раскаявшись во всех своих поступках. И ею мы спасем жизни наших братьев и сестер в Америке. Пусть у нас не будет ни одной мысли чуждой вере, чтобы наша жертва осталась совершенной. Сейчас нам выпало исполнить самую великую заповедь. Ибо ты, Господь, в огне забрал его, и в будущем в огне вернешь его. Это из молитвы 9 ава. Пламя, в котором будут сожжены наши тела, в будущем воскресит еврейский народ. Проверка вся его решила погибла тогда же, в тот же день, в 9 форте. Собственно, тема эта, ее охватить нельзя, я специально выбрал кусочки. В какую сторону я хотел бы сейчас продолжить наш разговор? Мы поговорили внутри уже, как бы, 41-45 год, внутри этого промежутка, мы поговорили о тех, кто убивал, мы поговорили о тех, кто спасал. Но, если хотите, самый главный вопрос, связанный с катастрофой, он практически точнее. Когда ребята из организации Равина Каганы в 68 году начали борьбу за выезд евреев из Советского Союза. И мы сегодня знаем, что как бы, то, что они делали, вопреки всей еврейской общине Америки, тем не менее, нельзя, извиняюсь, калом обмазывать машины советских представителей ООН. Нельзя пикетировать, нельзя кричать, потому что ведь вы что, будет только хуже. А ведь не забывайте, в 68 году против советских дипломатов такое поведение, этого не было нигде. Так вот их девизом был, девиз never more, никогда более. Я знаю, кто его придумал, сам Равкана или нет, но понимаете, never more это только пожелание. А для нормального эгоиста, каким все мы с вами являемся, главный вопрос катастрофы, простите, а какой главный урок катастрофы? Что должен делать я лично, чтобы со мной лично, и желательно со всеми остальными, этого не произошло снова. То есть, наша ближайшая цель будет попробовать посмотреть, что собственно может или могло спасти тогда еврея. И в эту мысль как бы главный урок катастрофы пытаться сформулировать. Что должен делать я сегодня, чтобы со мной и со всеми остальными желательное время этого снова не произошло? И как ни странно, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам придется заняться той частью мира, которую мы еще совсем не обсуждали. А именно, теми, кто воевал против Гитлера. И наш главный вопрос, главный практический вопрос, который я постараюсь сейчас ответить, это роль и участие Соединенных Штатов, Великобритании, двух главных противников Гитлера. Я не ставлю сюда Сталина. По нескольким причинам. Не только потому, что он был Сталин. И от Гитлера, если отличался, то не принципиально. Но еще и потому, что Красной Армии было действительно не до операции по спасению Гитлера. Так или иначе, почти до конца. Ну, если мы будем говорить вот, чуть дальше о стратегических бомбардировках, то, простите, Советский Союз не вел стратегических бомбардировок. В отличие от Великобритании и Соединенных Штатов. Поэтому мой главный вопрос будет, как вели себя те, кто до сегодняшнего дня являются оплотами, как говорят, мира и демократии во всем мире. Это те же самые Соединенные Штаты, это та же самая Великобритания. А с ними и весь Западный мир, так или иначе. Прежде чем начать разговор об их роли и их участии, несколько статистических данных, которые нам буквально выведут. На тему. Так вот, нормально, вы наверняка слыхали цифру 6 миллионов. 6 миллионов погибших, если вы чуть серьезнее интересовались, то цифры, которые называют ученые, 5,5 и с чем-то, еще никто не знает точно цифры. Так вот, в 1994 году произошло событие, которое как бы в корне изменило цифры, статистические оценки. О чем идет речь? В 1994 году ученые, наконец, раскрыли архив американской разведки, в котором сохранились совершенно умопомрачительные сведения. О чем идет речь? Во-первых, речь идет о шведском патенте, если не ошибаюсь, 32 года, который купила Германия. Это патент шифровальной машины «Энигма». С помощью этой машины на протяжении всей войны немецкие генеральные штабы, все рода войск зашифровывали и пересылали свои сообщения. Почему эта машина была столь важна? И почему наличие ее у Соединенных Штатов так долго и тщательно скрывалось? Первой призналась в том, что имела вот такую машину. Великобритания в 1975 году. Причина, как объяснили англичане, рассказали это только в 75 году. Почему они рассказывали раньше? Они боялись, что как бы честь победы Великобритании над Германией как бы будет уменьшена. И люди скажут, что, мол, конечно же, мы побеждали, хоть скоро вы знали все военные секреты противника. Когда подобная же машина, как бы признали в том, что американцы признали, что не была эта машина, они тоже расшифровывали, то причина, по которой как бы, это стало известно только в 1994 году, и раскрыто было только в 1994 году, была намного более явной, и страшной и неприкрытой. Дело в том, что, как мы уже сказали, убийства евреев начались 22 июня 1941 года. А немцы, если помните, мы говорили о нацистских стрелках, были люди очень-очень порядочные, пунктуальные, и не любили, что называется, неупорядоченных действий. Потому каждый день в Берлин, в канцелярию Гиммлера, уходила сводка о количестве убитых за прошедший день евреев на территории там, украинского генерал-губернаторства, белорусского и так далее. Все эти сводки, как оказалось, в тот же день, в расшифрованном виде, попадали в американскую разведку. И дальше надо было решать, а что с этим делать? Что делать с этими цифрами, невероятными, невозможными, в которые нельзя поверить, но в которые нельзя и не верить? Так вот, ситуация, в которой оказалась американская разведка, лучше всего объяснима через слова Черчилля. Дело в том, что Черчилль в своих многотомных воспоминаниях о Второй мировой войне касается вопроса, почему не бомбили Освенцим, почему не бомбили Треблинку. Я только хочу что подчеркнуть. Когда мы говорим «бомбили Освенцим», я, не дай Бог, не имею в виду, что нужно было бомбить узников Освенцима. Лагерь был совершенно огромен. например, нацистская администрация жила в полукилометре от самого лагеря, с цветочками, с колтыми аккуратниками, с песочком на дорожках и так далее. Но дело даже не в этом. К лагерю, такому страшному, как Треблинка, где погибло 850 тысяч евреев, была узкая, ржавая железная дорога, одна тоненькая ниточка. И разбомбив ее, можно было спасти совершенно невероятное количество евреев, потому что убить их по-другому ну, никак не было возможности. Я снова напоминаю, что это очень было экономически невыгодно, надо было возить, надо было убивать, это нужно было все организовывать, это эшелоны, это много-много-много денег. Но немцы доказали, что они идеалисты, и они, что называется, за ценой не постояли. Но вопрос остается вопросом, почему же не разбомбить? Ведь знали. То есть, после войны сразу пытались сказать, не знали. Ну, это очень быстро сошло на нет, потому что опубликование документов однозначно показывало, знали, знали точно, знали все. Таким образом, что пишет Черчилль? Он пишет очень просто. Он говорит, понимаете, передо мной стала следующая картина. Гибель одного английского летчика, да, вот в результате такой бомбежки, что сделает? Даст взрыв антисемитизма. Что начнут кричать люди? Нельзя, чтобы английские летчики погибали ради спасения евреев. Вот на этом уровне.
Ответ идет.
Самое удивительное, что американская разведка в 1941 году, решившая скрыть от всех, включая собственного президента, как я понимаю, это еще не выяснен вопрос, скрыть эти страшные цифры, объяснила это тем же самым. Они боялись дать возможность доктору Геббельсу обвинить их в том, что они защитники евреев. То есть, хотите, верите, хотите, нет, но с общим знаменателем всего мира, без разницы о том, о ком вы говорите, о нацистах, или о русских, или об англичанах, или об американцах, было, что общее их нелюбовь к евреям. И такую козырную карту, как они защищают евреев, ну никак не могли американцы доктору Геббельсу дать. Это официальное объяснение. Так вот, что кроме всего прочего было выяснено? Что число это, чуть более 5,5 миллионов евреев, принципиально занижено. Занижено за счет в основном русских, украинских евреев, поскольку количество вот, убитых по этим сводкам евреев было настолько велико, что на сегодняшний день мы говорим о более чем 7 миллионов убитых евреев. Цифра это, кстати, при всем этом почему-то не стало достоянием гласности, общественности. То есть это было. Я это услышал по радио. Но я это не услышал по радио как там, заголовок каких-то там новостей дня. А в какой-то специальной программе случайно включил радио и услышал профессора, который об этом говорил. То есть так же, как не становится достоянием широкой общественности, там, не знаю, какие-нибудь крупные открытия, там, физики, химии и так далее, вот так же и это осталось почему-то достоянием только узких специалистов, то есть специалистов-историков, занимающихся катастрофой. У меня нет объяснений, почему так произошло. Кроме очень неприятных для государства Израиля и всех прочих государств. Так вот снова цифра более 7 миллионов. Разница, вот эта вот, более чем 1,5 миллиона, это количество убитых русских, украинских евреев, оно вовсе не 1,5 миллиона, как написано в Яд Вашеме. Речь идет о более чем 3 миллионах евреев. Таким образом, русские евреи в этом смысле потеряли ровно столько же, сколько и польские. И польских евреев было убито около 3 миллионов, там же и русских, чуть более 3 миллионов. Какую еще цифру надо исправить? Цифру убитых детей. Цифру убитых детей вовсе не 1,5 миллиона, а значительно больше, чем 1,5 миллиона. Причем цифра убитых детей доходит до 2,5 миллионов. Теперь, все это расхождение, каким образом произошло, то, что не возникли какие-то сомнения. Дело в том, что последняя перепись Советской России, проведенная в 1937 году, естественным образом не могла учесть естественный прирост населения за последующие 4 года. Кроме того, в областях, которые были захвачены Красной Армией, 40-м году, там, Буковина, Запад Украины, Белоруссия, опять же, количество евреев было совсем не выяснено. Но за счет вот этого и получается такая громадная разница в цифрах. Ну, оставим такую статистику. Вопрос, который мы задали, он настолько серьезен, что я постараюсь дать не одно, не два, не три, а больше желательно свидетельств. Те, кто были его, как бы, сегодня идейными противниками. Во-первых, я хочу вам прочитать мнение, не дай Бог, если вы не подумали, что те факты, которые будут приводиться, мол, я еврей, у меня болит душа, и я из-за этого их так вот огульно всех обвиняю. И тот, чье мнение я сейчас приведу, никоим образом не может быть заподозрен в юдофильстве. Он не был антисемитом, но просто британский лорд, достойный чести быть членом палаты лордов за замечательные успехи в исторической науке, самый известный историк 20-го столетия, сэр Арнольд Тойнби. Так вот, это цитата из его книги «История о истории». Что он пишет? «С тех пор, как в эпоху постэллинистического междувластия сформировалась юная западная цивилизация, немецкая нация играла в ней центральную роль, вне зависимости от того, принесла она миру благо или зло. Эта нация не могла одна совершить все эти вопиющие преступления, если бы такие же наклонности не были заложены в других, не германских народах, пусть и в потенции. Немецкая душа в 20 веке – одно из тех кривых зеркал, в котором другой находит карикатурно преувеличенные черты собственного характера. Если нацистская Германия была чудовищем, значит и западная цивилизация была Франкенштейном по виду создания этого немецкого чудовища». А теперь факты. Мы уже сказали, не бомбежка концлагерей. Точнее, подъездных путей к ней. Я хочу вам сейчас процитировать вещь, которую раскопал уже упоминаемый мной ранее профессор Вайман. Вообще, большинство фактов, это факты, которые он раскопал. Подвиг этого человека индивидуальный, как бы, не знаю, с чем его сравнивать. Он буквально, в смысле, горы документов переворошил. Что он нашел? Он нашел следующее сообщение, датируемое началом 43-го года, американского посла в Великобритании. В своем недельном отчете посол писал буквально следующее. Цитирую по памяти. «Создается впечатление, что правительство и ее величество более заботит послевоенное устройство беженцев, чем их нынешняя судьба». Это цитата. Я не помню фамилии посла, извиняюсь, но это не проблема. Сама цитата из впервые приведена в книге профессора Ваймана «Роль участия Соединенных Штатов катастрофе европейского действия». Так вот, если перевести с дипломатического языка на обычный простой, то суть сказанного. Англия настолько обеспокоена размещением выживших после катастрофы евреев, все же попав в Палестину, а в Палестине, как нам известно, еще с 1938 года, после комиссии лорда Пиля, будет что создано? Светское, арабо-еврейское государство с арабским большинством. Тем самым, эти планы могут быть нарушены, потому что симпатии мира будут на стороне вот этих чудом спасшихся. А что стороны делать? План, что ли, нарушать? И потому, так и пишет американский посол, они, что называется, будут предпочитать сегодня готовить букеты к тем еще не вырытым сегодня могилам, чем естественным образом иметь эту вот проблему после войны, проблему размещения. Еще примеры. Эти примеры уже идут как бы из области настолько как бы фантастической, поскольку речь идет о том, что можно было спасти миллион евреев. Цифры как-то в голове не укладываются. О чем идет речь? Уже с 42-го года, как только началось уничтожение евреев в Европе, союзные Гитлеру режимы, то есть это Антонеску в Румынии, Хорти в Венгрии, И, по-моему, там тоже Словакия участвовала, но не прочились. Через американские спецслужбы, не только американские, ну, всегда были двойные, тройные, четверные агенты, стали передавать открытым текстом сообщения. Понимаете, 42-й год, год переломный. И когда стала вырисовываться общая картина, а на самом деле с самого начала, как бы из общего распределения сил в мире, было очевидно, что у Гитлера не очень много шансов на победу. При всем при том, что он был не очень близок. Мы еще будем узнать. И вот Хорти, Антонеску и еще с ними начали открытым текстом предлагать евреев за твердую валюту. Кстати, цена была вовсе невысокая. План был очень простой, по Дунаю просто их спустить всех уж в Турцию. Это речь идет о миллионе евреев, поймите. И это не было как бы... Ну, дело дошло до смешного. Через год цена евреев, знаете, насколько упала? Уже, правда, не все были живы. Уже речь шла не о миллионе, но тем не менее. Венгерские евреи еще были живы все. Румынские уже, к сожалению, нет. Речь шла не более чем о предоставлении личных, устных гарантий руководителями спецслужб американских и британских. Антонеску, Хорти и ближайших их помощников. В том, что их не будут специально преследовать после войны. За это они были готовы отдать, как бы спасти своих евреев. Мало того, профессор Вайман сообщает вообще вещь, которая в голове не укладывается. Если бы последовало в ответ на вот это предложение просто угроза, что мы вас из-под земли найдем, если вы этих как бы евреев своих Гитлеру отдадите, то евреи были бы спасены. Это оценки тогдашней стратегических разведок. Мы еще увидим чуть-чуть дальше, как мы про Ватикан вспомним по этому поводу. То есть простое предупреждение об ответственности уже спасло бы сотни тысяч евреев. Это настолько вопиет. Поймите, в 43-м году была знаменитая Московская декларация об ответственности за преступления против человечества. Там слово «еврей» вообще не появляется. Можете представить? Не появляется слово «еврей». Нет такого слова. Так вот, ну, в 44-м году, если вспомнил Ватикан, в 44-й год, Будапешт и вообще венгерское еврейство. Страна католическая абсолютно. Предупреждение папы конкретное о том, что за те венгры, которые будут способствовать депортации евреев, будут отлучены от католической церкви, спасло бы по крайней мере 400-450 тысяч евреев. Их нельзя было депортировать. Папа этого предупреждения, вопреки всему, так сказать, это, не то, что он, не дай бог, не знал, 44-й год. Это напрямую как бы просили все еврейские организации мира, и не только они. Вот этого не последовало. Последовало что-то такое мягкое с опозданием в полгода, когда почти уже не осталось евреев, почти некого было спасать, что вот это антигуманно что-то такое, но конкретно, что будут отключены от церкви, те, кто будут способствовать, этого никогда не было. Я передумал к самому, в этом смысле, страшному примеру. Я думаю, что его одного, в принципе, хватило бы, чтобы пояснить, какую роль играли Соединенные Штаты. Ну, может быть, еще один пример. Знаменитый, наверняка вы о нем слышали, 40 тысяч Столибекеров старых за 400 тысяч венгерских евреев. Слыхали?
Нет.
Известнейшая сделка. О чем ты, наверное, Дима, не знаешь? О том, что соглашение Ленд-Лиз предусматривалось возвращение этих Столибекеров и прочих машин американцам. Я просто читал отчет тех, кто эти ребят, русских ребят, которые эти машины сдавали, уже после победы в 45-м году. Это, говорит, был ужас, потому что когда они сдавали, с них требовали гайки, все до последней гайки, гаечный ключ, все по списку, полный комплект. И сразу, после того, как они их сдавали, что они видели? Их под пресс. Это, говорит, был такой ужас, ну просто ребята, я не помню, где-то я читал, меня тоже в свое время потрясло. Знаете, вот они, так сказать, мучаются, что там подкручивают, там что-то ставят, что-то то, где все требуют. Только они забирают их себе под пресс. Вот эти самые 40 тысяч старых грузовиков. Ответ был резко отрицательный, что мы будем Гитлеру помогать, что ли воевать, 40 тысяч старых грузовиков. Ну, то есть нельзя было мне сказать, что извини, дорогой Гитлер, но будем тебе очень благодарны, если их сам убьешь через тысячу, как бы. Мы же-то не можем, а ты, говорит, выполнишь за нас эту черную работу. И снова факт, с моей точки зрения, он как бы, ну, самый такой, как бы, самый. Просто его одного хватит для того, чтобы объяснить, о чем, собственно, речь идет. И кто такие оплот мира и демократии во всем мире. Так вот, это следующий вопрос. Знаете ли вы о том, как погибал, ну, например, еврей-миллионер, торговец алмазами из Антверпена? В Антверпене была, и слава богу, сегодня существует такая очень богатая община. Очень-очень. Уровень жизни там совершенно немыслимый, например, сегодня, да. Ну, я просто в смысле уровня жизни, то есть два слова, коротенькая история. Года три назад мой коллега, тоже учитель математики в той же школе, где я преподаю, ездил, он американец, ездил, что называется, навестить родителей. И встретился со своим другом в детстве. И вот он мне рассказывает, что друг детства там что-то говорят. И он видит, что друг детства, ну, чем-то озабочен. Ну, как-то, вот он с ним и не с ним. Ну, поскольку так на правах друга детства, он ему говорит, слушай, говорит, а в чем дело? Чего ты, говорит, так озабочен, что случилось? И тут ему говорит, понимаешь, говорит, я недавно, говорит, себе построил теннисный корт. Хороший, говорит, такой теннисный корт, крытый, все как следует. У меня, говорит, проблема кондиционировать его, говорит, очень как-то большой. Я не шучу. И речь вовсе не о каком-то миллионере или еще о ком-то. Вот, так это уровень жизни американских евреев. А вот уровень жизни антверпенских евреев, это у меня уже просто слов нет. Понимаете? Это намного выше. То есть, по сравнению с ними, эти американские евреи, это ну воришек просто. Несерьезно. Так вот, вот такая община. И, представьте, живет в такой общине какой-нибудь хороший потомственный торговец алмазами, миллионер уже не в первом поколении. Вот как он умирал в катастрофе? Ответ. В 1942-го, через 43-го, нормально, 42-го, его вызывали в полицейский комиссариат и вручали повестку, честно, подписывался, что там в течение недели там, он обязуется выехать там, на поднятие целины в Восточную Польшу. Поскольку имя Требинка к тому времени начало греметь, то выдавался ему билет до станции Обермайдан. Мы, когда будем читать о Требинке, я позабочусь, в принципе, без отношения. То что он? Там была целая, так сказать, целая система принятия поездов из Западной Европы. Их принимали совсем не так, как поезда из, например, Лодзинского или Варшавского метро. Так вот, он шел и покупал билеты для себя и всей своей семьи в Треблинку, билет первого класса. Вы это можете себе представить? Теперь давайте зададим себе вопрос, почему он покупал за свои деньги билет первого класса в Треблинку. Ну, ваше мнение?
Не знал.
Не знал. Слухи-то ползли? Нет, я согласен. Конечно, не знал. Конечно, ему фотографии того, что там происходит, и хронику не показывали. Согласен. Не знал. Но он же слышал. Он же знал, с кем он дело имеет. 42-й год, конец уже.
Ну, уж последние... Неделю жизни я так уж гулять, как гулять.
Нет. Понимаешь, в чем дело, Руха? У меня есть деловое предложение в этом смысле. Имея столько денег, уж не могут себе оборудовать какое-нибудь там подземное убежище где-нибудь. Mm-hmm. Какие-нибудь соседи, ну купить кого-нибудь. Ну столько-то денег имея.
Они не верили.
На что не верили? Так вот, молодые люди, поймите. Это не правда, что они не верили. Слухи доходили. Это верно, что они не верили в каком смысле. Они, оценивая свои шансы выжить, предполагали, и совершенно правильно предполагали, что в том случае, если они купят у соседа убежище, то, скорее всего, сосед их продаст. Бельгия. Помните, бельгийцы убивали, так же, как и голландцы. Ведь Аня Франк, помните, знаменитая Аня Франк, она же сидела в таком убежище, ее же голландцы и выдали. А кто же ее выдал? И что он, оценивая трезво шансы, приходил к какому выводу? Что его шансы пережить вот страшное время там, в Восточной Польше, на поднятие целины, выше, чем его шансы укрыться в убежище. Если хоть на секундочку бы из достоверного источника услыхал бы о том, что евреев убивают из достоверного, поймите, не слухи, наверняка повел бы себя иначе. Но две вещи. Первое, наше еврейство очень важно. Помните, фараон любил евреев. Очень тяжело было, что значит любил. Любил их использовать, потому что он не погнался. Хотел, чтобы они дальше были у него рабами. Ненависть к евреям, мы это увидим, это порождение уже Синайского откровения. до Синайского откровения ненависти не было. Во что не мог поверить антверпенский миллионер? В то, что Гитлеру ну ни капельки не нужна его пара здоровых рук. Что Гитлер готов деньги потратить, лишь бы его убить. Вот это он поверить в это не мог, принять это не мог. Причем здесь Соединенные Штаты и Великобритания? А вот причем. Дело в том, что начиная с 1941 года, запомните эту фразу, из Лондона начала вещать на всех европейских языках, включая албанский, кроме BBC, еще и Voice of America. Они вещали на всех языках Европы, Гитлером порабощенные. Ни разу, ни на одном языке, до 1945 года включительно, профессор Вайден приводит этот факт, не прозвучало. Евреев убивают. Это факт, совершенно с моей точки зрения, невероятный. Я не поверил, но называется профессор Вайман авторитет. Ни разу, ни на каком языке. Ведь снова. Да, бельгийцы убивали евреев, но простите, там же были группы сопротивления, которые, конечно, ничего не делали. Ну, классический пример в этом смысле французское сопротивление, да? Помните, восставший Париж. Когда он восстал? Когда танки генерала Паттона вошли в пригород Парижа. Вот она, Париж, восстал. Это классический пример. Но они же были, эти группы. То есть они были пассивными, да, но у них были свои убежища в лесах, у них было оружие, их снабжали прекрасно по воздуху. Ведь они же вам отвечали прекрасно и снабжали все эти группы сопротивления по воздуху. И в Польше, кстати. То же самое было. С армией Краевой. Так вот, в отличие от армии Краевой, которая своих попавших случайно евреев расстреливала, в отличие от армии Краевой, те же самые бельгийские партизаны, где-нибудь в бельгийских лесах, могли схоронить ни одного, ни двух многих евреев. Но для этого что надо было сделать? Надо было по радиостанции, даже не нужно было через радио, просто по радиостанции передать им наряду там, с какими-то приказами, с пожеланиями и прочим, передать им. Вот учтите, что депортированные из вашей страны евреи будут уничтожены. И в этом случае, я не говорю, что они любили евреев. Понимаете, одно дело их как бы не любить. А другое дело знать, что твоего соседа, которого ты в принципе хоть и не любишь, но может быть уважаешь, его с детьми, с бабушкой, со всеми убьют, кто на кого. Ни разу не было послано такое предупреждение. Ни одной из подпольных групп. Ни разу открытым текстом через радио. Ни разу. Называется, для меня, в принципе, этого одного факта хватает, чтобы понять, с кем мы имеем дело. И, исходя из этого, я как бы и могу сделать главный вывод из катастрофы. О чем речь идет? Для себя, я формулирую главный урок катастрофы следующим образом. В этом мире нам не на кого полагаться. Я снова подчеркиваю, в этом мире нам принципиально не на кого полагаться. К сожалению, почему-то сегодня уже многие снова начинают об этом забывать. И снова рассчитывают на какие-то договоры, на какие-то поддержки, на какую-то общую идейную такую заинтересованность. Мол, мы демократы, и вы демократы. Вот у нас тут свободное общество, и у вас, и вообще это антигуманно. Так вот, мир ни капельки не изменился, ну ни чуточки. И народы все те же народы. И по-прежнему поляки ненавидят евреев, хотя евреев там нет. И по-прежнему большинство немцев амаликитяне. И по-прежнему, что называется, с еврейской внешностью в общем вагоне на Украине не завидуют. Хотя не был там. Я просто помню это. Я знаю, что этот народ, он тот же самый народ. Народы так не меняются быстро, к сожалению. Какой вопрос у нас остался? Может быть, прежде у вас есть вопросы? Какой вопрос нам остался, как бы мы сегодня начнем? Вопрос, который очень любят задавать люди, которые почему-то считают себя нерелигиозными. Вопрос вот какой. Простите, а как Творец, существуя в кругу, утверждает и все это допустил? А где он был? Так вот, Мы с вами однозначно ответили на вопрос, где был человек. Очень нелицеприятно, очень некомплиментарно для человека ответили на этот вопрос. По поводу того, где был Всевышний, с чего мы начнем? Мы начнем с 14 года, или, если хотите, с 54 года от дарования Торы. 40 лет скитались евреи по пустыне, еще 14 лет под предводительством Йошуа бен Нуна завоевывали они эту страну, так ее не завоевали, кстати, в свое время, только частично. И что было в конце 14 года? А то, о чем говорит Тора в книге Дварим. Был замечательный спектакль. Две горы рядом с Шхемом. Гора Гризим и гора Эйваль. Представители шести поколений, шести колен на одной горе. Представители шести других колен на другой горе. Между ними коины и левиты. И звучат проклятия, и звучат благословения. Какие проклятия, какие благословения. Собственно, речь идет о чем? В чем смысл этого спектакля? В чем смысл того, что тогда говорили коины, что будете вести себя так, будет так, а будете вести себя так, будет так. Что это такое? Предупреждение будущим поколениям, о чем речь идет? Ответ нет. Речь идет о чрезвычайно важной вещи. Народ Израиля, войдя в страну Израиля, наконец-то начинает свою особую еврейскую работу. Теперь, с этого момента и далее, пульт управления этим миром переносится на еврейский народ. С этого момента и далее, к лучшему и к худшему, не дай Бог. Сознательно или бессознательно мы управляем ходом истории. О чем мы всегда любим забывать, в особенности люди, которые не обремененные, так это об ответственности. Что называется, за хорошее, даже человек нерелигиозный, говорит, ну, слава Богу. Спасибо, дорогой Всевышний, отползил. Но, не дай Бог чего-то не того. Мы тут же начинаем звучать, как же так, и где Всевышний, и в чем дело, и как же он мог такое допустить. Так вот, Алла Борисовна Пугачева принципиально ошибалась, когда пела «Этот мир придуманный нам». Этот мир наш, и в этом мире главные мы. Этот мир до некоторой степени автономен от Всевышнего. На достаточно высоком уровне, используя тот самый принцип зерна, который мы сегодня уже вспоминали. Собственно, можно назвать эту тему четырехмерность еврея против трехмерности человека. Как мы попробуем